В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен современной теологии и отцу Александру Меню. Почему такое странное, может быть, для многих соединение? Отца Александра Меню знают как проповедника, знают как миссионера. Мало кто знает, что над его открытым гробом 11 сентября 1990 года митрополит Ювеналий Поярков, ныне здравствующий, к счастью, зачитывал послание патриарха Алексия II Ридигера, которое заканчивалось словами: «В своем богословском дерзновении отец Александр иногда высказывал суждения, которые без специального рассмотрения нельзя охарактеризовать как безусловно разделяемые всей полнотой церкви». Конец цитаты. «Полнота церкви» – выражение техническое. Иногда даже говорят по-гречески «плерома», когда хотят показать свою образованность. И обозначает единство архипастырей, пастырей, мирян, мирянок по какому-то вопросу. Для православия выражение довольно значительное. Тут нету Папы Римского, нету каких-то ученых инстанций. И поэтому, когда говорится вот так вот патриархом, да над могилою, то встает вопрос, а что же это за богословские дерзновения? У нас сегодня в гостях трое людей, двое из которых просто по возрасту и месту жительства не могли знать отца Александра Меня. Один даже епископ, лютеранский епископ Игорь Князев, научившийся в Московской духовной академии, что мне кажется существенным для этой беседы. То есть знающий и православие, причем, боюсь, не с самой яркой его стороны. Но это вы уж сами скажете. Борис Кириллович Кнорре, православный, но тоже с опытом инаковости, потому что периодически бывает как исследователь в католическом университете Лувена в Бельгии. И Иван Владимирович Лупандин, который, ну, в общем-то, римо-католик, но по внукам говорит православный.
Внуки православные.
Да. А учились в семинарии.
Ну да, за экстерном.
Экстерном, греко-католической.
В Ивано-Франковске. Тогда так это что? Не была семинария, это был православный греко-католический духовный институт, богословско-катехетический духовный институт.
То есть чем ниже уровень образования, тем пышнее название?
Ну, я не знаю. Сейчас, по-моему, как академию переименовали. Понял. Богословскую.
То есть из присутствующих только Иван Владимирович лично знал, как выяснилось перед программой, отца Александра. Я почему это подчеркиваю? Чтобы разговор был объективнее, потому что прошло уже четверть века, споры кажутся утихнувшими, издается полное собрание сочинений отца Александра Меню, там будет, кажется, 20 томов. Оно получило одобрение в издательском отделе Московского патриархата, но эти слова так и остались необъясненными. Мой первый вопрос, честное слово, без малейшего подвоха, что такое богословие? Как бы вы определили, был ли отец Александр Мень богословом, был ли богословом митрополит Антоний Блюм? Есть ли сегодня в России богословы, потому что кафедры теологии появились? Является ли богословом, скажем, владыка Иларион Алфеев? Есть ли на Западе богословие? И как бы вы характеризовали тогда положение богословия в христианстве на сегодня? Вот Борис Кириллович кивает, вот ему и слово.
Ну, я бы сказал, может быть, конечно, вы со мной не согласитесь, учитывая вашу критическую позицию, но я считаю, что все-таки богословие есть. У нас в России есть богословие, есть на Западе богословие. Ну, насчет России, наверное, тут какие-то нужны аргументы дополнительные, учитывая, что есть люди, которые считают, что богословия нет. Все-таки есть споры, несмотря на превалирование административного начала и вообще всего, всей той централизации, организации приходской жизни, администрирования, все-таки и остаются еще споры. Конечно, в 90-е годы их было намного больше.
Я прошу прощения, что перебиваю. А почему, конечно, казалось бы, идет развитие христианства в России, количество кафедр теологии умножается, мне кажется, что и споров должно быть тогда больше.
А появляется несколько другое богословие. Кафедра теологии – это, собственно говоря, интересная попытка, во-первых, институциализировать те процессы, те какие-то вот чаяния и претензии, в том числе церкви, на присутствие в общественном и общественно-научном пространстве. Вот. А с другой стороны, это как бы попытка еще и для некоторых как бы акторов этого процесса создать некоторые новые формы взаимодействия церкви и общества, некоторые возможности экспертной оценки не со стороны епископов, а со стороны мирян и со стороны людей, не облеченных даже в сан. Так что на самом деле этот процесс достаточно двоякий. Я считаю, в нем есть своя, конечно, очень большие риски в нем есть. И в нем есть своя положительная роль, потому что это может дать возможность оценить критически такие явления, как вот это богословие войны, которое реально у нас развивается, к сожалению, на приходах, как я это обнаруживаю. Вот, оценить критически вообще, что такое политическая теология для России вот, в российском контексте. Да ее нет, но она формируется. Она не артикулирована, но на самом деле она, конечно, присутствует как дискурс. То есть не как артикулированное систематическое изложение там, каким-то богословом, а как дискурс, как реальный процесс, то это, к сожалению, присутствует в том виде. Я говорю, к сожалению, потому что, потому что.
Примерно ясно. Простой православный невежда, типа меня, знает двух богословов. Один – это Иоанн Богослов, автор 4-го Евангелия, который просто так называется, Иоанн Богослов, Иоанн Теолог. Четвертое Евангелие, оно отличается таким философическим, я бы сказал, складом, оно сложновато. Второй богослов после этого – это Ориген, которого заодно считают создателем христианской теологии, вот в самом таком техническом смысле. Правда, его отлучили от церкви. Когда первого же богослова отлучают от богословия, то это всегда вызывает некоторое недоумение. Современные богословы, Иван Владимирович, кому ближе? К Иоанну Теологу, автору 4-го Евангелия, или к Оригену, или к тем, кто его отлучил?
Дело в том, что, отец Яков, слово «теология», оно не исключительно христианское. Например, Прокл написал, по-моему, «Первоосновы теологии» называлась эта книга, будучи язычником. То есть слово «теология», вообще говоря, не христианское изобретение.
Ну и слово «Бог» не христианское изобретение.
Да, и слово «Бог», «теос», собственно. Тем более, если мы говорим не богословие, а теология, то мы как бы откликаемся на греческое, на греческий эквивалент «Бога». Да? И второй момент – это то, что Оригена все-таки не отлучили от церкви. Просто после его смерти некоторые его положения были осуждены. Можно сказать, что в своем богословском дерзновении Ориген не всегда совпадал с полнотой, скажем, католической, как-то называется, кафолической церкви.
Католической.
Да, потому что дело в том, что она не была православной и католической. Это был Пятый Вселенский собор, и вот на нем были какие-то претензии высказаны Оригену, он уже давно умер к тому времени.
Христиане бессмертны.
А что касается Григория Богослова, да, вот, наверное, да, вы это третий. Имеете в виду, да, и Симеона Нового Богослова, то да, действительно, вот как бы некоторым такой вот как бы дается, эпитет, что ли. Как вот, например, у католиков есть три папы великих. Значит, Лев Великий, Григорий Великий и Николай Великий. Вот про Николая Великого мало кто знает, но тем не менее вот он есть тоже.
Про Семена Нового Богослова я только знаю 11 век, что он стихи писал.
Ну, это другой разговор.
Это не
но
очень стыкуется.
Он именно богослов. Все-таки.
Вы понимаете, вот если говорить об Оригене и об отце Александре, встречаете вы на улицу женщину с детьми и говорите ей, как вы чудно сегодня выглядите, замечательно. Дети у вас, правда, какие-то совершенно невыразительные, и не очень умные, и не очень красивые физически. Какие-то такие дети. Ну, и давайте с вами поговорим. Сказать богослову, что у вас есть какие-то... Ну, вы так, конечно, интересно пишете, но, в общем, читать это скучно, никому рекомендовать этого не надо, читателей у вас нету. Но вы человек очень хороший. В этом смысле лучше пусть отлучат от церкви человека, чем скажут, что у него идеи не церковные, по-моему, нет?
Это правда. Но тут уж ничего не поделаешь, потому что у Оригена была идея предсуществования душ.
А вам жалко?
Ну, мне не то, что жалко.
А ваша душа? Я плохо себе представляю, что такое предсуществование.
Ну, идея такая, что традиционное мнение сейчас, православной, в католической церкви, мне кажется, здесь спора нет. Я не знаю, может быть, вы со мной не согласитесь, что душа творится в момент зачатия.
Либо так. На 40-й день.
Ну, вот так вот. Ну, поскольку, допустим, католики празднуют непорочное зачатие Богородицы 8 декабря. Значит, получается, что, собственно, мы празднуем? Появление вот этой души.
Минуточку, но я сам лично видел в кино, показывают, что там вот младенческие души на небесах, синие птицы,
метеорит. Это другое дело, но когда творится душа? Вот она как бы, если получается, что она сотворена уже и только входит в тело, а она уже где-то там существует, да, в каком-то, ну не знаю, мире душ,
да,
которые, как вот, знаете, у Достоевского в «Бесах», там, которые еще не жили, но которые очень хотят пожить.
Да.
Вот как бы это одно. И другое дело, когда душа творится в момент зачатия. Как бы из ничего.
То есть то, что нам показывают с экранов, это ересь?
Я не знаю, что нам показывают с экранов.
Души, которые хотят родиться.
Вот я говорю, что души, которые хотят пожить, но да, не могут. И они ждут своего,
как это бы, своей очереди.
Вот, знаете, как будто очередь, и вот сейчас вот выпускается какая-то душа. Так. Потому что кто-то зачал ребенка, и есть возможность душе воплотиться.
Да.
А вот они ждут, как бы.
И вот это учение Оригена.
Это учение Оригена.
Ну,
грубо, конечно. Оно неправильное. То есть, как неправильное?
Ну,
мы, что значит неправильное?
Осуждено церковью.
Не, вот есть понятие физики, математики неправильное или ложное. А есть понятие богословского консенсуса или
полноты ереси церкви.
Да, так, вот так, это другой разговор. Вот тут нет...
Теологумена, есть понятие
теологумена. Теологумен, но вот это учение Оригена, оно было осуждено на пятом
членском собору. Осуждено церковью то, во что верит, извините меня, я думаю, большинство христиан на планете Земля во всяком случае. Ну, не знаю, как...
Не знаю, как, сложный вопрос, но вот, наверное, в Лувене уже разобрались с этим наверное.
Так, примерно понял. Тогда, возвращаясь к отцу Александру Мине, может быть, такой первый вопрос в связи с Оригеном. Потому что первые претензии, насколько я знаю, к отцу Александру... Отчасти я скажу, может быть, я ее разделяю, хотя свое мнение надо бы оставить при себе. Но когда он говорил о Кашпировском, когда он говорил об астрологии, меня особенно с астрологией это заело, потому что, ну, история и... А я все-таки кончал исторический факультет. История и астрология несовместимы. Вот. И он говорил мягко об астрологии, что, ну, возможно, ну, может быть... Я знаю почему, потому что среди прихожан была женщина, уже ныне покойная, астролог. Она работала на съемках фильма «Любовь» у Калика, где вот Александр брал интервью. И она так и осталась астрологом. Я как-то делал программу об астрологии, она защищала астрологию. Богословие разве не должно вот делать то, что делает Вселенский собор, Иван Владимирович? То есть вот правда, вот неправда, вот истина, а вот не истина. Отец Александр тогда выходит... Какой-то вот не богослов, а что-то такое вот другое. На ваш взгляд, Игорь Олегович, вы все-таки архиерей, вам вот разделять черное от белого.
Будучи лютеранином, я все же должен отметить, что, живя в Советском Союзе, я вначале прочитал труды отца Александра Меня, и только затем я читал западных богословов. Поэтому на мое религиозное сознание его труды, я думаю, оказали влияние, может быть, даже большее, чем Барт, Мольтман или Банхёфер.
То есть вы интересуетесь астрологией?
Я сейчас скажу об этом обязательно.
Молчу, виноват.
Да. Был ли отец Александр Мень богословом современным? Вот, на мой взгляд, безусловно, был. Ну, мы же были его современниками, мы жили в одно время. Современник тот, кто...
Современник, жил, да, но богословли.
Так вот, к чему вообще призвано современное богословие? Призвано, на мой взгляд, именно событствующим с тобой людям одновременно, живущим с тобой одновременно, объяснять сложные вещи и отвечать именно на их вопросы. И с этой точки зрения отец Александр Мень был просто идеальным, гениальным богословом. Он в конце 20 века совершенно четко почувствовал, что главные открытия, главные разговоры и главные центры разговоров, темы, возникают на стыках. К этому времени фундаментальные науки уже стали предлагать мало открытий внутри себя. И начались открытия на стыках. Медицина, электротехника, физика, химия и так далее, так далее. Поэтому он потрясающе это почувствовал. Интуитивно, либо как богослов, я не знаю точно, я не был, к сожалению, лично с ним знаком, за что себя до сих пор ругаю. Дважды мог бы с ним увидеться, и какие-то мелкие дела помешали. Так вот, он потрясающе говорил людям о христианстве и культуре, о вере и таланте. И что еще, на мой взгляд, немаловажно, мы до сих пор живем в стране, где очень жесткое разделение на черное, белое, правых, неправых и так далее, и так далее. Это наше такое наследие века 20-го, а может еще и даже более раннего. У нас нам никак не удается, и у нас нельзя оставаться посередине или с какой-то умеренной позиции. Обязательно будут говорить, это прокляни или это прокляни. А если в середине, то ну вот все, значит, друзей не будет ни там, ни там. И обратите внимание, как Александр Мень говорил о конфликте иосифлян и нестяжателей. Да, ведь он потрясающе говорил о том, что и у иосифлян была правильная идея, что церковь должна иметь ресурсы, вести большую социальную работу, это хорошее. И нестяжатели были правы, вот призывая к бедности, к расточению церковных богатств и так далее. Это, на мой взгляд, очень хороший пример того, как богослов современный призывает и вводит такие критерии, характеристики, как сложность мироустройства. Причем, что очень важно, в отличие от западного богословия, отец Александр Мень в практиковании этой богословской сложности всегда четко оставался, сохранял границу между добром и злом. Он, говоря о сложности, не призывал зло считать добром и всегда это очень четко подчеркивал. И в этом отношении, мне кажется, он был потрясающе современен и остается потрясающе современным до сегодняшнего дня.
А все-таки астрология Кашпировский.
Да, астрология Кашпировский, ну, он их не осуждал, да, и не проклинал. Совершенно верно.
Это что же люди, ну, как у нас уже такой традиционный топос за эти 20 лет, люди идут в пропасть.
Да,
останови!
Совершенно верно. И вы, отец Яков, тоже от меня требуете, чтобы я сейчас либо осудил, либо признался, что читаю гороскопы. А я вот ни того, ни другого не делаю. И сам отец Александр очень хорошо об этом говорил, что на астрологию можно смотреть двояко, как на науку о звездах и так далее, и как на попытку предугадать какие-то последние времена и сроки. Вот второго не надо делать. А что касается движения планет, ну, наблюдайте на здоровье, это не вредно.
А Кашпировский?
Кашпировский, вы знаете, отец Яков...
Но вообще лженаука, она же есть.
Безусловно, лженаука есть, и огромная куча шарлатанов.
И лжерелигии.
Лжерелигии, даже бывает лжеполитики у нас. И причем, если посмотреть на набор вот по телевизору, там огромное количество лжеполитиков, я бы сказал. И вот я хочу еще раз подчеркнуть. И от меня лично, в моей практической деятельности, а я практик, я все-таки не фундаментальный богослов, я занимаюсь практическим богословием, 99% вопросов и обращений – это вот осудите или похвалите. Да, вот, вот никак нельзя сказать, что вот я не буду это осуждать и хвалить не буду. Вот не то, что разберитесь сами. Ну, не актуально это, например, для меня. Или не важно это для меня. И...
Для
вот
меня или
современное
для вас?
Богословие, вот современное богословие, да. Как раз применительно к концу 20 века, может быть, в какой-то части это вот пересекается с теорией западного богословия о взрослении человека, что он уже как бы вырос настолько, что в каких-то вопросах должен разбираться без Бога, да, если так очень обобщенно говорить. Может быть, оставить возможность верующим и прихожанам в каких-то вопросах разбираться и принять решение самостоятельное. Я могу им сказать о своей позиции, но не обязательно мне им говорить, как к этому относиться. Пусть они разберутся сами. Они, на мой взгляд, люди в 21 веке достаточно взрослые. Я постоянно отвечаю на вопросы вот о детском крещении. Крестить детей...
То есть вы постоянно не отвечаете?
Да, я говорю, что вы люди добрые. Вы задумайтесь на секунду. Вообще, крещение ребенка – это в первую очередь ответственность родителей.
Понятно. Понятно. Борис Кириллович, а как вы? Вот переезжая из Москвы в Бельгию, ну, когда вы первый раз, когда вы стали знакомиться с западной жизнью, вот вложили персты, было ощущение такого богословского шока или нет?
Ну, знаете, как раз было ощущение, действительно, вот то, что очень правильно сказали, что если у нас... Контрасты есть. Если у нас все как бы либо правое, либо левое, либо черное, либо белое, на Западе как раз получается, что намного спокойнее, отстраненнее позиция. То есть вполне критически относится ко многим вещам, к той же астрологии тоже. Но это не как бы не педалирует, вот как какое-то прямо невероятное зло, с которым надо чуть ли не МВДшными мерами полицейскими бороться или там как-то упрекать это в деструктивности, вот, в опасности, это, вот, о том, что интеллигенция там вот у нас уходит вообще совсем в эзотерику, в нью-эйдж. Это все есть, и это все критикуется, кстати. Но, тем не менее, это не с таким апломбом, не с таким пафосом критикуется утверждение правды, особенно тех, кто критикует. У нас же очень есть какая культура критиковать чужое, культура критиковать то, что не свое, и с таким каким-то утверждением пафосом это делается.
Вот, для спасения.
Да, ради спасения, действительно, на этом можно очень хорошо взрастить свой нарциссизм, на том, чтобы говорить другим, как им надо спасаться.
Хорошо. Всегда в России, в богословских школах, ну, с момента, когда они появились, ну, с конца 18 века, был раздел «Обличительное богословие». Есть сейчас?
Отец Яков, я проучился 4 года на высших богословских курсах Московской православной духовной академии, закончил их. По-моему, я второй лютеранин за историю, который там учился.
А первый Мартин Лютер?
Нет, первый был президент нашего генерального синода Владимир Пудов. Причем я, заметьте, поступил в семинарию пастором, а закончил ее уже епископом. Такое отношение в лютеранстве к православному образованию. Но обличительного богословия я не встречал. С одной стороны, кстати, за все 4 года у меня...
А сравнительное осталось?
Сравнительное,
вот
да.
Вот это бывшее обличительное, его
совершенно
переименовали.
Верно. Причем я хочу сказать, что за 4 года учебы у меня, как у лютеранина в православной среде, в сердце православия, не было ни одной проблемы с преподавателями, были лишь мелкие недоразумения с одногруппниками, которые призывали меня то креститься, то покаяться, то еще чего-нибудь, то говорили, что я не должен ходить в церковь, поскольку я оскверняю своим присутствием. На первом курсе, на втором уже все улеглось, и было хорошо.
Они привыкли.
Да, смирились, видимо, по-православному, смирились с наличием такого зла, как лютеранин.
Хорошо, процитирую один из отзывов об отце Александре. Писатель Мень, униат. Если мы говорим, что вот этот мыслитель кантианец, а не марксист, значит, мы полагаем, что он знает Маркса, знает Канта, знает, чем они отличаются между собой, и отдает предпочтение Канту. Аналогично и православным богословом может называться не просто христианский писатель, а человек, который знает, видит отличия западного христианства от восточного и умеет ясно о них свидетельствовать. Честное обсуждение предполагает честное обозначение своей позиции. Католичество должно быть названо католичеством, униатство – униатством, а не открытым христианством. Конец цитаты. Иван Владимирович, это все-таки тогда книги отца Александра Мени. Ну, униатство – это унизительный
динотат слова грех католики. Я понял, что униатство происходит от слова «уния», то есть «соединение».
Un momento, мы все
но
песню
как,
знаем. Да.
«Утунум синт», так есть энциклика Папы Иоанна Павла II, «да будут все едины». В принципе, слово «унум» – это предикат бытия у схоластов. Бытие, всякое бытие едино. Нет множества непричастного единства. Об этом даже пишет Дионисий Ареопагит. Так что, в принципе, единство, ничего, в слове единство ничего плохого нет.
А если... Быть, писать православный не может быть униатом, потому что католики всегда гнобили православие, старались его разрушить, и в Константинополе руками турок разрушили, руками крестоносцев разрушили. Вот, а писатель Александр Мень переоценивал римо-католичество и греко-католичество. Русская философия, процитирую, всегда ценила в православии то, что в нем больше духа свободы, чем в папизме. Конец цитаты.
Ну, это совсем неправильно. Во-первых, отец Александр Мень никогда не служил и не сослужил с униатами. Я даже не слышал такого.
Но мы говорим о теологии.
Ну, теология, у него были симпатии, может быть.
Его издавало греко-католическое издательство.
«Жизнь с Богом». Это не греко-католическое, это просто католическое издательство восточного обряда.
Греко-католики есть католики восточного обряда. Отец Антоний Ильсия, хорошо помню.
Ну, хорошо, симпатичный
отец,
он дружил с отцом
директор
Антоний,
издательства.
Но он дружил и с многими другими людьми. Отец, и вот, кстати, с митрополитом Ювеналием тоже ведь дружил. Вопрос не в том,
Иван
с кем человек дружит.
Я вас прошу прощения, но мне вспомнилось, как отец Александр, отговаривая меня принимать рукоположение, говорил: «Яша, вы поймите, я своего архиерея 20 лет не видел». Он говорил об этом, в общем, с тоской такой некоторой.
А мне говорили о том, что когда митрополит Ювенали видел отца Александра, он всегда приглашал свою машину. И...
Да, но это было при довольно своеобразных обстоятельствах. Во всяком случае, вот такие контакты начались только в последние 3 года перестройки, а до этого просто КГБ вызывал отца Александра на допросы не на Лубянку, а в епархиальное управление к владыке Ювеналию, который скромно предоставлял, так сказать, помещение для контактов особого рода, третьего рода.
Ну, в общем, я могу вот что сказать, что, допустим, митрополит Стефан Яворский тоже может быть, его можно упрекнуть в прокатолических симпатиях.
Да не то, что можно упрекать.
Но, тем не менее, он был первоиерархом при Петре Первом, и никаких, так сказать, проблем с ним не было. Дмитрий Ростовский тоже имел некоторые симпатии к католичеству. И вообще вся эта киевская школа, собственно говоря, она, как показал в своей замечательной книге протоиерей Георгий Флоровский «Пути русского богословия», она вся такая была немножко латинофильская.
Ваша защита топит обвиняемого.
Нет, я просто...
Отец Александр оказывается в очень таком...
Ну а что, чем плох Стефан Яворский? Я очень люблю его книгу «Камень веры», вот недавно подсчитывал даже.
Не, ну, влияние Петра Могилы, какие-то такие
ну, Петра Могилы. Ну, тем более, есть, я говорю, все Киев.
Киев, академия.
Из четих именей Дмитрия Ростовского по приказу патриарха Иоакима в 1680 примерно 7 году или 8 выдрали страницы, рассказывающие о непорочном зачатии
Пресвятой Девы. Да, было такое дело. Я не знаю, как относился к учению о непорочном зачатии отец Александр Мень. Мы все-таки с ним не так были близко знакомы, чтобы вот обсуждать богословские тонкости. Но я думаю, что он был действительно, я согласен здесь с епископом Игорем, что он был просто открыт, он был, прежде всего, пастырь. И он понимал, что астрология – это дело десятое. Главное – спасать человека. Так. И он, например, друг был Владимир Леви, знаменитый психолог. Я думаю, что он отчасти перенес на всех гипнотизеров вот это свое положительное отношение к Владимиру Леви.
Он просто не разобрал. Влияние было? Ну,
нет, я думаю, что просто была дружба, так понял. Нет,
Владимир Львович Леви не дали, как 2 недели назад участвовал в нашей программе. Вот сидел на этом же стуле. Да. Вот, человек верующий, православный, крестивший, кстати,
поэтому
детей.
Я так нейтрально, видимо, высказываюсь.
Да, видите, вот великий гипнотизер даже с кресла, в котором он сидел, хранит отпечаток. Но опять я буду адвокатом дьявола, но, значит, выходит, что он все-таки был католик и даже, наверное, тайный иезуит, потому что выходит, что пастырь – это человек, который готов врать ради спасения души. Ну,
почему врать? Он просто понимает, что в гипнозе нет, так сказать, зла как такового. Ведь церковь не осуждает гипноз, лечение гипнозом, например.
Вот, если или, можно может, одну коротенькую реплику. Да, вот, очень хорошее, вот, сказал Борис, слово, да, отстраненность и вот некоторая дистанция. Да, поэтому вы заметите, что эти слова были написаны там, за 25 лет до того, как патриарх встретился с Папой Римским. Вот сейчас бы, наверное, ну, другая, как мне кажется, какая-то атмосфера и в отношении православия и католицизма немного.
Ну, Мень готовил эту встречу. Павел Вольфович Мень служил на Кубе в 60-е годы. Ну, вот, так что это, конечно, приуготовило почву. Да.
По истечении 25 лет мы видим, что во многом прав оказался Мень, да. А не те. И во-вторых, я по своему опыту могу сказать, вот это наша просто колоссальная вовлеченность во все процессы. Что происходит в Гондурасе, болит в душе Афганистан и так далее, она постоянно нас тянет к тому, что мы должны вот либо да, либо нет, либо поднять руку и все. А любая попытка рассмотреть вопрос с какой-то дистанции или подняться на другой уровень обобщения, на более высокий. Мень работал на очень высоком уровне обобщения, проблематики. Она вот у публики такой более архаичной сразу вызывает обвинения, значит, в униатстве, в соглашательстве, в потакательстве и так далее, и так далее. Что совершенно, ну, совершенно, на мой взгляд, очевидно. И, опять же, Мень говорил очень хорошо вот о двух видах богословия. Да? Это можно как раз сравнить с современным богословием и таким охранительно-очернительским. Да? Вот он говорит, что условно, я это понимаю так, что есть такое богословие, которая говорит о том, что вот все греховно, да, вот все надо запретить и вычеркнуть. Вообще все грех. Костюм, галстук носить грех и так далее, грех. А есть другое богословие, которое говорит о том, что человек должен формировать свое отношение к предметам, вещам, поступкам, исходя из целого комплекса моральных правил, нравственных правил, может быть, каких-то понятий гуманизма, безусловно, в первую очередь, веры, христианства и так далее. Да? И это не значит, что надо все запретить и сказать, что вот как жить, вот откройте Библию, прочитайте и так живите. Нет, как раз современное богословие говорит, что нужно прочитать вот это, вот это, вот это, нужно смотреть вот это и так далее. И как раз вот этот широкий набор инструментов оценки сегодняшнего, он предполагает и дистанцию, и некий более высокий уровень. И это, конечно, большой труд работать на таком уровне и демонстрировать такой взгляд. Гораздо проще сказать, что телевизор – это грех, Кашпировский – это грех, значит, молоко в пакетах, ИНН и 6 шестерок – это вообще сжечь паспорта и закопаться. Это очень легко, но это не богословие, это я даже не знаю, что это какое-то насилие, духовный террор.
Можно сказать не только грех, можно сказать, что привнесенные с Запада вещи чуждые нашим ценностям, вот, вообще нашим вот, традициям.
Абсолютно.
Так что теперь есть и такая культурологическая обоснование, да, такое, да, которое, да, с которым...
В кое веке я могу выступить адвокатом не дьявола, а архиерея. Владыка Тадеуш Пикус, который в конце 80-х годов был священником римо-католическим, служил в единственном тогда костеле святого Иглизи, в Иглизи святого Людовика на Лубянке. Кажется, успел познакомиться с отцом Александром, но буквально там пару раз до его гибели, защитил диссертацию об отце Александре Мине как богословии. Я ее читал, она есть на польском, выпущена.
И книгу написал.
Да, вот эту книгу я и читал. Он мне ее подарил, будучи уже викарием варшавского диацеза. Он осудил, он заклеймил в очень деликатной, элегантной, такой римо-католической, я бы сказал, форме, что все-таки отец Александр переходит грань вот между уважением к языческим религиям и признанием в них некоторой святости духа, что он переходит грань в оценке науки, в благожелательном отношении к эволюционной теории. Но полезно помнить, что отец Александр очень любил палеонтолога и иезуита Тьера де Шардена, который ведь был осужден римо-католической церковью, окончил дни в ссылке в глухой провинции в Нью-Йорке.
Нет. Он умер, и его после его смерти стали публиковать его труды, и действительно при папе Иоанне 23 было некое постановление о его трудах, что они не очень хорошие. Он уже к этому времени умер. Он умер в 55 году, а постановление, по-моему, 62 года.
Да, но его же сослали в этот Нью-Йорк.
Ну, сослали иезуиты
просто. Французы в Нью-Йорк, это же...
Иезуиты перемещают своих людей куда хотят.
Ну, это очень жестоко и несправедливо.
Вот сейчас Деголью сослали в Ватикан.
Ну, это, конечно, хуже. Да, это спасибо, мы знаем, что могло быть значительно печальнее. И что же?
Ну, ничего. Тем не менее, никто не изымает труды Тьера де Шардена из семинарий.
Ну, Иван Владимирович,
опять же, мне кажется, есть
ваша защита, опять же, это самое, топит подзащитного, вспоминается, мог бы и бритвой по глазам.
Ну, я понимаю, я знаю этот анекдот, или как это.
Ну, все его, надеюсь, помнят.
Да.
Так что же, значит, Минни не только не был католиком, но он не был неверным богословом.
Я думаю, что так. Отец Александр очень личность многогранная. Он интересовался, например, Шарлем де Фуко, который потом был причислен к католическому клику блаженных. Он интересовался святым Максимилианом Кольбе. У него было много интересов, самых разных.
Интерес к эволюции у него был совершенно
магистральный. Безусловно, он все-таки биолог по образованию. Это другой разговор. Я не биолог сам, поэтому я здесь не компетентен. Я не могу ничего сказать, переходил он грань или не переходил. По-моему, речь шла о том, происходим ли мы от одного предка. Или вот от множества?
Ну, речь идет... Нет, этот вопрос он даже не обсуждал, потому что уже тогда было очевидно, что от одного. Речь шла скорее об отношении к креационизму. Где мы проводим, где мы ищем творческое начало, где мы видим замысел Творца, видим ли мы его буквально, что вот какие-то руки мнут глину и затем... вдыхают. Или мы видим его в некотором импульсе от альфы до омеги, как говорил Тьер де Шарден. Это собственно, да, поскольку он говорил скорее о последнем, то это и делает его богословом в строгом смысле слова.
Ну, ведь, понимаете, есть же такая идея, что Бог перед тем, как сотворит мир, он его как бы уже увидел в своем уме. Вот это очень важно. Вначале было слово, если вы вспомните Иоанна Богослова. И, то есть слово «логос» – это сначала была мысль о мире, а потом уже, в согласии с этой мыслью, был сотворен мир. Поэтому говорить тут о том, как эти руки мяли, они мяли уже в уме, как мы мнем, допустим, когда что-то программируем на компьютере, а потом на принтер выводим. Вот мнется в уме Бога на самом деле.
Борис Кириллович, писал себе отец Александр Минь в Лувенский университет. У него был соблазн в конце 60-х, когда было совсем погано, и люди очень резко разделялись на тех, кто уезжает, и тех, кто здесь остается и садится. Был соблазн уехать, и были возможности уехать. Вот. Но он говорил, вот мне был голос, что это не твое, будь здесь.
Ну, слава богу, что он в России сумел дать то, что он дал, и действительно... Здесь он был, конечно, намного более важен и просто, это, конечно, чудо, то, что он вообще был. Но в Лювенском, не только в Лювенском университете, и в Наймегинском, и, как бы, мне кажется, достаточно во многих западных университетах его бы, конечно, приняли с...
А примеры совмещения богословия и пасторской деятельности есть на Западе?
Есть, да. Есть даже изучение, как бы, осмысления вот этой пасторской деятельности с точки зрения и разных психологических, и богословских позиций. Есть, это, конечно, там, причем это развито достаточно сильно и больше, как бы, у нас-то психология, например, входит и уже вошла, как бы, с одной стороны, с другой стороны, странные вещи тоже происходят, когда с помощью психологии пытаются анализировать пасторскую деятельность или, как бы, или говорят о том, как священник, может ли священник сочетать в своей деятельности функции психолога, вот, и
а
что.
Может?
Вот, но на этот счет уже разные точки зрения. И, с одной стороны, вообще-то может, конечно, но ему часто не рекомендуют, говорят, это вообще-то другая сфера, и нужно, чтобы был отдельный психолог. Вот, потом, в конце концов, надо же куда-то трудоустраивать православных психологов. Вот они тоже есть.
Ага.
Вот. И вообще институциализировать психологию, не только психологию, разные вспомогательные дисциплины, отрасли, как бы, на службу вот ренессанса православия, который у нас сейчас в России. Поэтому не все священнику стоит
брать. Я не ошибусь, если скажу, руки. Что вы вот начали свой путь в церкви в годы, вот в начале 90-х, когда меня упрекали в том, что он униат, католик и так далее. Вот. А теперь вы его продолжаете, когда вот я цитирую уже этого года. В его отношении к католикам особого диссидентства не было. Вот, экуменизм тогда был всюду, выступали на Всемирном совете церквей с экуменическими речами. Вот, митрополит Никодим был расположен католиком. То есть, значит, 25 лет назад было плохо, что Мень как-то нетривиально относится к римо-католикам, а теперь оказывается плохо, что он как раз очень тривиально к ним
относится. А чья это цитата? Вы кого процитировали?
Отец Андрей Кураев.
Обе цитаты его.
Он слегка за 25 лет изменил позицию. Но это не
только... Я помню очень хорошо.
Но ведь это же распространенная такая позиция. Сейчас, я думаю, много людей, которые убеждены, что они продолжают дело отца Александра Меня, потому что нормально относятся к католикам, ездят к ним.
Но, к сожалению, еще больше людей, которые бы так считают, что они продолжают противоположное дело. Надо вспомнить, как после встречи папы с патриархом впервые буквально за, по-моему, 15 лет такая, или за 20 лет даже, такая волна протеста стала подниматься на приходах Русской Православной Церкви, когда стали обвинять патриарха в сдаче интересов, национальных интересов России, сдаче национального суверенитета, вот, что встреча с папой – это вообще все уже все как.
Ну, это
и 20 лет не было подобного явления непоминающих, когда вот так. Последний раз, я помню, это 92-93 год после речи патриарха Алексия перед раввинами. И после этого такого не было. И вообще мне кажется, что наша проблема очень большая сегодня, что вообще религию узурпируют или пытаются как бы оседлать в основном именно такие фундаменталисты, консерваторы, даже черносотенцы. Вот. И, к сожалению, отнюдь не либералы, не те, кто не сторонники гуманистического взгляда на мир. Часто этот гуманистический взгляд на мир, он соотносится с такой светскостью безрелигиозной, что религия – это что-то такое. И есть ряд ученых, которые об этом, это, кстати, подтверждают. Юргенс Майер и
тот же Галл. А можно от хорошего человека дам критику? Ага. От хорошего, ныне уже покойного, к сожалению, огромному другу отца Александра Миня, отец Георгий Чистяков, который, даже он, по-моему, это и писал, но как-то он, я слышал, как он это говорил, что вот проблема либералов в 20 веке, он, кстати, имел в виду именно католических, что они все замечательно, но они ничего творческого не породили. То есть вот хоть собор Сокрикер, хоть что, это все как-то вот фундаменталисты и консерваторы делают.
А монархисты, церебожники очень творческие, действительно. Такие иконы появляются. Николай II в патриаршем куколе. Вот. То есть какая-то такая церебожническая удивительная эклектика и творческое иконописное развивается. Ну, да.
Но тут, это слабенькая тут, защита. Да. Иван Владимирович, на ваш взгляд, либерал и католичество...
Ну вот, я не знаю, вот можно ли назвать отца Павла Флоренского либералом?
Ну, вообще-то он у меня не скрытый черносотенец, извините.
Нет, ну вот я в том смысле, я говорю, ну он человек творческий.
В каком отношении?
Ну, он написал книгу «Столпы утверждения истины».
Где ни одного текста о Христе, как однажды хитро заметил отец Александр.
И все-таки, Он человек творческий. И нельзя сказать, что он его называют Леонардо, русский Леонардо.
О, прекрасно. Следующие претензии к отцу Александру Меню. Вот отсюда как раз. Я напомню, отец Павел Флоренский, только похожий на еврея, это армянский профиль у него был, учился на математическом факультете в 900-е годы, затем поступил в Московскую духовную академию, стал священником. И когда в 912-м, если не ошибаюсь, году, в порядке закручивания гаек сняли либеральное руководство богословского вестника, органа Московской академии, поставили нового главного редактора, но реально журнал стал наполнять отец Павел Флоренский. И делалось это все под лозунгом «Интеллектуалов надо смирить, слишком много гордыни». Поэтому то, что Флоренский писал вот «Столб утверждения истины», он вел себя вопреки собственным лозунгам, собственным декларациям. Вот, потому что декларировалось, что слишком в умные. Декларировалось то, что в наши дни благополучно воскресло. Это был антиинтеллектуал. И именно поэтому, я боюсь, он купился на союз с Троцким. Он купился на заигрывание с большевизмом. Кончилось все тем, что они же его сгноили в Соловках за знакомство с Троцким в конечном счете. Что
ну да, помимо официальное обвинение было в троцкистской деятельности. Да, это было, но я, сколько
его
можно
бы все
верить?
Равно посадили. Вот. Но это был человек, который считал, что интеллигенция – зло для церкви. Интеллигенцию нужно вот в уздечку. И когда я читаю об отце Александре отзывы, там есть и такие, что вот выступает человек на обществе, в обществе перед художниками, драматургами, и говорит им, как замечательно творчество. Это неправильно. Им надо было, их надо было призвать к смирению, потому что с творчеством они сами все горят, а им не хватает духа смиренницы.
Опрессивного православия.
Как?
Опрессивного. Ну, я, извините за этот термин.
Опрессив.
Просто Шмеман его использовал, и мне кажется, что это, этим можно характеризовать вот тот тренд такой на подавление, на как бы превалирование именно парадигмы охранительной.
Борис Кирович, я точно нужно... такие же речи слышал, не под запись, от одного римокатолического епископа. А что, среди римокатоликов и греко-католиков нет людей, которые осуждают интеллигенцию, в том числе в России?
Пикус вы имеете в виду?
Нет, я не назову имя. Но это был не Пикус. Да ладно, ну перестаньте.
Пикус нормально относился к интеллигенции. Я сам
да,
помню
только
Пикус.
Не любил концепцию эволюции.
Ну не любил.
Но здесь пропасть, как сказано. Здесь прыгай, здесь
радость. Насколько не любил, тут это трудно сказать.
Нет, это не трудно сказать. Мы берем книжку по его диссертации об отце Александре Мине.
Понимаете, передо мной стоит живой Пикус. Он, кстати, жив,
очень
слава
милый.
Богу.
Да,
и я не могу сказать, что каждое второе слово у него было об эволюции.
Да, слава Богу, конечно,
он,
нет.
Много другого там делал. Он был хороший организатор, он создал колледж католической теологии здесь.
Да.
Обслуживал рабочих, которые реставрировали Царицынский парк.
Обслуживать рабочих – это дело не хитрое, а вы вот интеллигента обслужите.
Ну вот, кстати, отец Александр Мень вот был мастер обслуживать интеллигентов. О. Возьмите там Галича, я уже не говорю, несколько человек, Надежда Мандельштам, из его, так сказать, вот паствы.
Хотите, процитирую из отзыва об отце Александре. Слегка диссидентствующий батюшка, слегка западничающий батюшка, оказался очень социально востребованной фигурой. Инстинктом популяризатора отец Александр ощутил эту потребность и создавал себе соответствующий имидж. Конец цитаты.
Тоже якобы аккуратно.
Да ладно вам, давайте без имен. Но я вас уверяю, под этим многие подпишутся.
Может быть.
Хорошо. Кажется, Сергей Лёзов в «Независимой газете», тоже где-то в 90-е годы, буквально воспроизводил слова у Пушкина Ивана Бездомного, ну, что вот его застрелили, и он прославился.
Да-да-да.
Мне непонятно, почему Аверинцев так как-то тоже упоминал о племени интеллигентов, о том, что вот Александр Мень... пастырь племени. Хотя сам-то Аверинцев к кому принадлежал. И вроде как бы и в Преображенском братстве тоже интеллигент. Насколько я...
Интеллектуалы.
Тут, наверное, вопрос вот в этой дистанции, в разрыве народа и интеллигенции. Может быть, на Западе эта дистанция поменьше, и там все это как-то легче происходит. А у нас в России разрыв, он, наверное, с начала 19 века все нарастает и нарастает. Поэтому одни слишком умные, а другие вата. Да? Вот как сейчас в современном, я читаю Facebook много, да, и там вот идет такое, значит, кряклы и ватники, да, вот эти две группы.
Кряклы, я прошу прощения.
Это вот умные.
Кряклы.
Которые сильно умные.
А, креативные. Кстати, в этом вина уже самих интеллигентов формулирование понятий.
Для России это, к сожалению, если не вечное явление, то последние два века. Пушкин и Серафим Саровский были современниками. Можно ли себе представить их встречу и разговор о чем-то?
По-моему, очень нетрудно.
Даже невозможно.
То есть, невозможно? Очень легко, я говорю. У Пушкина есть начало поэмы о преподобном Савве Старожевском, где прекрасно воспроизведена психология старца, который сидит, окормляет. Лев Толстой разговор с Амвросием Семеновичем имел, по крайней мере, трижды.
Вот, это потом оторвался от корней.
Да ничего не оторвался. У Достоевского глава о Тихоне, например.
Он же, когда ушел из дома, он прежде всего пошел в Оптину. Там уже Амвросия не было. Какой тут отрыв? Почему отрыв?
Я излагаю свой взгляд. Мне так кажется, что все-таки они говорили там на разном даже русском языке, как мне кажется. Я могу ошибаться, тем не менее, я так воспринимаю это.
Нет, а сегодня, по-моему, действительно отрыв есть.
И вот это вот, он, наверное, всегда будет этот отрыв. Да? Так же, как мы не должны, вот нас советская власть научила так, что у советского человека должны быть ответы на все вопросы. Иначе как бы он не советский человек. Да? И он должен все знать обо всем и обязательно иметь мнение.
А у интеллигента на все одни вопросы, на все
совершенно
ответы.
Верно. Поэтому интеллигент, он вызывает такое раздражение. Вот его что не спроси, а он, собака, туманно отвечает. Ну, что вы вот говорите, вот вы скажите, значит, резать или таблетками лечить?
Хорошо. Интеллигент отличается от интеллектуала тем, что интеллектуал дает ответ, а интеллигент дает вопросы. Владыка Григорий Можайский, я могу сказать, человека вспомнил, вот сейчас пришел, который при мне обличал интеллигенцию за чрезмерные вопросы.
И потом проходит 25 лет, и оказывается, что правы были совсем другие, а не те, кто осуждал и запрещал. Ну, причем и с той, и с другой стороны, да, я вот помню, как бы, да, это середина вот 90-х, наверное, ближе к концу, такой горячий градус противостояния, вот попытки сказать, что Бог не творил мир за 6 дней, да, а, возможно, там это было дольше, возражения с другой стороны, да вы что, да, конечно же, за 6 дней там вот ломались
сейчас
копия.
Сейчас это только усиливалось.
Да.
Сейчас они получили достаточно серьезные...
Выпал из дискурса богословского. Так вот, в далеком своем детстве, я не помню точно год, журнал «Наука и техника», я прочитал такую статью, заголовочек был такой: «Вселенную создал звук». И там было написано, что вот после этого большого взрыва, вот эта вся вот каша из частиц, которая болталась, единственный инструмент, которым можно было ее упорядочить, это звуковая волна меняющейся тональности. Слово. да, или песня там. И вот все физически объяснялось, что именно звуком была создана Вселенная. Тогда мы открываем Евангелие Иоанна, да, и читаем в начале было слово и прочее, прочее. И мы-то думаем, что это такая отвлеченная философская концепция там, о слове и так далее. Может быть, он вот писал реально, как ученый, о том, как была создана Вселенная. Да, то есть прошло 25 лет, и многое поменялось. И как раз вот очень хорошо в той цитате, в первой, которую вы приводили, прозвучало слово «дерзновение». Да? Все-таки в русской такой культуре дерзновение, дерзость имеет такую негативную коннотацию. Да? Так же, как, вот, например, слово там, «изменение», да? «Измена», «изменщик», «изменники». Да? Поэтому у нас любое изменение – это уже изначально отрицательная какая-то коннотация. Так же вот точно и здесь. Да, и время, даже очень небольшое, все-таки расставляет все по своим местам. И это мы видим сейчас и в отношении отца Александра Меня.
Зато у нас, по-моему, хорошую коннотацию имеет слово «чистка». Чистота веры, чистота веры, чистота православия, чистка за чисткой.
Любой дерзающий изначально себя подвергает критике, осуждению и так далее. Ну, на Западе вы когда приходите на научную дискуссию, да, там все сначала хвалят оппонента, потом благодарят за то, что позвали выступить. Я помню свои первые поездки на Запад, да, по сравнению вот с нашей такой культурой дебатов, я думаю, а как они будут спорить? Они вообще не спорят, они друг друга только хвалят. Да, а оказывается...
Закулисно они очень даже не...
Безусловно. А оказывается, что они хвалят так, что камня на камне не оставляют. Вот, собственно, мы говорим.
Хорошо, тогда в заключение, может быть, последнюю претензию к отцу Александру Меню, уж точно не от диаконов. Я ее слышал от нескольких светских и, в общем, скорее неверующих людей. Кстати, от Аверинцева к отцу Александру, что вот в основном в связи с шеститомником, потому что там отдельный том об Индии, отдельный том о греческой философии. И мне люди говорили, люди именно интеллигенты, высшей пробы, что... Все хорошо, но вопросов нету. Одни ответы. Неинтересно читать. Потому что, ну, это как огромный выпуск журнала «Наука и жизнь», где вот ответы, а вопросов нет категорически. Все закрывается. То есть, если православное правое было недовольно отцом Александром Менем, что слишком много открытого, невысказанного, оставленного додумывать тебе, то со стороны очень хороших людей... Вот, претензии противоположного рода, что слишком много объяснено, недостаточно открыто показано, что есть куда думать дальше. Какая из претензий вам кажется более обоснованной, Борис Кириллович?
Ну, это наличие вообще самих этих разных разнополюсных претензий говорит о том, что как раз отец Александр Мень умел занимать какую-то центральную и такую взвешенную позицию, которая вызывала, так сказать, претензии, огонь на него со стороны совершенно противоположных лагерей, как так сказать, консерваторов, так и некоторых либеральных.
А вас лично он провоцировал когда-нибудь думать?
Меня, да. Я вообще-то начал, кстати, признаюсь, одно из первых книг по христианству, которую я читал, это был «Сын человеческий». И он меня заставил задуматься, особенно его осмысление искушений Христа в пустыне. Вот это искушение властью, оно как-то, я как-то удивился, когда я прочитал это, ну, вот, а сейчас, а позже уже я стал возвращаться к этой мысли и понимать, что, ну, действительно, отец Александр очень четко это все сформулировал, но как раз когда я прочитал эту книгу, для меня было очень много вопросов. Скорее, больше вопросов, чем ответов.
Говорил Борис Кнорр. На этом, к сожалению, мы должны закончить программу, посвященную годовщине убийства отца Александра Меня 9 сентября 1990 года. Программу, в которой участвовали лютеранин, епископ Игорь Князев, православный религиовед Борис Кнорр и католик-богослов Иван Лупандин. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
И вот опять нас мало неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия-мама готова съесть живьем, Опять нас, братцы, мало. Что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18:00.
Время джаза – это история американской музыки. От рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».